Паринуш Санье.
Книга судьбы. Перевод с английского «Любовь Сум». Глава первая. Поступки моей подруги Парване порой меня поражали. Она нисколько не думала о чести и репутации своего отца. Громко болтала на улице, заглядывала в витрины, порой даже останавливалась и указывала на что-нибудь пальцем. Сколько бы я ни твердила, это неприлично, пойдем скорее, она ничего не слушала. Однажды и вовсе окликнула меня через всю улицу, хуже того, назвала по имени. Так сделалось стыдно, про себя я молилась, хоть бы растаять или провалиться на месте. Хорошо еще братьев не оказалось поблизости, а то даже не знаю, чем бы это обернулось. Когда мы переехали в столицу из Кума, отец разрешил мне и тут ходить в школу. Потом я сказала ему, что в Тегеране школьницы не носят чадру и надо мной будут смеяться. И тогда он позволил мне повязывать голову платком, но чтобы я обещала ему быть благоразумной и не осрамить его, не сделаться испорченной. Я не совсем поняла, что он имеет в виду. Как может человек испортиться? Ведь я не залежалая еда. Но я знала, как себя вести, чтобы не осрамить отца, даже если на мне не будет чадры. И какой хороший дядя Аббас! Я слышала, как он сказал отцу: «Брат, главное, чтобы девочка была хорошей внутри. Не в хиджабе дело. Скверная девчонка и под чадрой ухитрится проделать 1000 штук и лишить своего отца чести. Раз уж ты переехал в Тегеран, живи как тегеранец. Прошли те времена, когда девочек держали в заперти дома. Пусть она ходит в школу, и пусть одевается, как все, и не выделяется. Дядя Аббас очень умный и все знает. Еще бы! Он до нас прожил в Тегеране почти 10 лет. Появлялся в Куме только на похоронах. Как приедет, бабушка, упокой Аллах ее душу, непременно говорила: «Аббас, почему ты не навещаешь меня почаще?» А дядя Аббас громко смеялся и отвечал: «Что ж поделать, вели родичам умирать почаще». И тогда бабушка хлопала его по лицу и щипала за щеку так сильно, что метина еще долго виднелась. Жену дядя Аббас нашел себе в Тегеране. К нам в Кум она всегда приезжала в чадре, но мы знали, что в Тегеране она чадру не носит, а ее дочери тем более в школу ходили с открытыми лицами. Когда бабушка умерла, дети продали семейный дом и разделили деньги. Дядя Аббас сказал отцу: «Брат, здесь больше незачем оставаться. Приезжай в Тегеран. Мы сложим обе наши доли и купим магазин. Я сниму для тебя дом поблизости от моего, и мы будем работать вместе. Пора тебе устроить свою жизнь. Только в Тегеране ты сможешь заработать». Поначалу мой старший брат Махмуд был против. Он говорил: «В Тегеране религия и вера пошатнулись». Но другой брат, Ахмад, ликовал: «Поедем, поедем!» — уговаривал он. «Пора нам выбиваться в люди!» А мама беспокоилась: «Как же девочки? Им не найти там хороших мужей, ведь в Тегеране нас никто не знает. Все наши друзья и родные здесь. Масуме сдала экзамен за 6 классов и даже проучилась еще один год сверх того. Надо искать жениха. А Фаати в этом году пойдет в школу. Аллах один ведает, что с ней станется в Тегеране. Все говорят, девушки из Тегерана никуда не годятся». Али, он учился в 4 классе, заявил: «Ничего с ней не станется. Я что, покойник? Я буду следить за ней, как сокол. Она у меня шелохнуться не посмеет». И он пнул Фаати, которая играла на полу. Сестренка заплакала, но никто и внимания не обратил. Я подошла, обняла ее и сказала: Что за глупости? Тебя послушать, так в Тегеране все девочки плохие. Брат Ахмат, которому до смерти хотелось в Тегеран, рявкнул на меня. «Заткнись!» И, обернувшись к родителям, продолжал. «Нам бы только решить с Масумы. Выдадим ее замуж здесь, пока мы не уехали в Тегеран, и не о чем будет тревожиться. А за Фаати приглядит Али». Он похлопал Али по спине и принялся его нахваливать. Дескать, мальчик обладает и отвагой, и представлениями о чести. На него можно положиться. Я уже ничего хорошего не ждала. Ахмат с самого начала не пускал меня в школу. Все потому, что сам не занимался. Никак не мог сдать за 8 класс и в итоге вылетел. Конечно же, ему не по нраву, чтобы я училась дольше, чем он. Бабушка, упокой Аллах ее душу, тоже огорчилась. Зачем это я столько учусь и все время донимала нашу мать? Твоя дочь ничего не умеет. Выдадите ее замуж, а ее через месяц отошлют вам обратно. И отцу тоже. Сколько можно тратить денег на девчонку? От девочек никакого проку. Это чужое добро. Ты целыми днями трудишься, тратишь все на нее, а потом еще больше придется потратить, чтобы сбыть ее с рук. Ахмаду шло к 20, но порядочной работы у него не было. Дядя Ассадала взял его к себе в лавку на базаре разносчиком. Но чаще Ахмад без дела шлялся по улицам. Совсем не похож на Махмуда. Тот всего 2 годами старше, но уже серьезный, сдержанный, глубоко верующий, никогда не пропускал ни молитву, ни пост. Казалось, он не на 2, а на все 10 лет старше. Мать хотела, чтобы Махмуд взял в жены ее племянницу, нашу двоюродную сестру Этерам Садат. Она говорила, «Этерам Садат из сеидов, из потомков пророка». Но я знала, что на самом деле брату нравится Махбубе, кузина со стороны отца. Каждый раз, когда Махбубе приходила к нам в гости, Махмуд краснел и заикался. Он стоял в уголке и во все глаза смотрел на Махбубе, ловя момент, когда чедра соскользнет с ее головы. А Махбубе, благослови ее Аллах, веселая, шаловливая, то и дело забывала покрыться как следует. Бабушка бронила ее. «Постыдилась бы перед мужчинами, которые тебе не ближайшая родня». А она отвечала. «Полна, бабушка, они мне тоже как братья». И снова громко смеялась. Я заметила, что когда Махбубе уходила от нас, Махмуд тут же становился на молитву и молился 1 или 2, а потом еще долго повторял. «Помилуй, Аллах, наши души! Помилуй, Аллах, наши души!» Я понимала, он считает себя грешником. А как оно на самом деле? Одному Аллаху ведомо. До переезда в Тегеран у нас в доме еще долго спорили и ссорились. В одном все сошлись — выдать меня замуж и сбыть с рук. Как будто все тегеранцы только и ждали приезжих, чтобы поскорее испортить. Я каждый день ходила к гробнице благой Масуме и молила ее устроить так, чтобы родные взяли меня с собой и позволили мне ходить в школу. Я плакала и приговаривала. Лучше бы мне родиться мальчиком или уж заболеть и умереть, как Зари. Сестра была 3 годами старше меня. Когда ей исполнилось 8 лет, она заболела дифтерией и умерла. Благодарение Господу! Мои молитвы были услышаны. Никто так и не постучался к нам в дверь и не попросил моей руки. Отец привел свои дела в порядок, дядя Аббас снял для нас дом поблизости от улицы Гарган, и всем оставалось только сидеть и ждать, когда же меня возьмут замуж. Каждый раз, оказавшись в компании достойных, на ее взгляд, людей, мать намекала: «Масуме, пора выдавать». И я краснела от гнева и унижения. Но благая Масуме заступилась за меня. Сваты так и не явились. Наконец, Семья известила кого-то из прежних женихов. Он успел жениться и развестись, что на этот раз его одобрят. Жених этот был вполне состоятелен и не так уж стар, но никто не знал, почему он развелся с женой, не прожив с ней и полугода. Мне он показался дурного нрава, страшным. Узнав, что мне грозит такой ужас, я позабыла скромность и правила приличия, бросилась к ногам отца и проливала слезы, пока он не согласился взять меня со всей семьей в Тегеран. Отец был мягкосердечен, и я знала, что он любит меня, хоть я и девочка. Мать говорила, после смерти Зари он трясся надо мной. Я была худенькой, и он боялся, как бы я тоже не умерла. Отец думал, Бог наказал его за то, что он не радовался рождению Зари, и забрал ее. Наверное, за мое рождение отец тоже не поблагодарил Аллаха, но я искренне любила отца. Только он из всей нашей семьи понимал меня. Каждый вечер, когда отец возвращался домой, я брала полотенце и шла к пруду для омовений. Отец опирался рукой на мое плечо и несколько раз окунал в пруд каждую стопу. Затем он мыл руки и лицо. Я протягивала ему полотенце, и, вытирая лицо, он так поглядывал на меня своими светло-карими глазами, что я понимала, отец любит меня и доволен мной. Мне хотелось его поцеловать, но это было бы неприлично. Взрослой девушке целовать мужчину, пусть даже родного отца. И он пожалел меня на этот раз. А я поклялась всем на свете, что не стану испорченной и не навлеку на него позор. Чтобы пойти в школу, снова пришлось просить и спорить. Ахмат и Махмуд считали, что учиться мне дальше незачем, а наша мать говорила, что гораздо важнее курсы кройки и шитья. Но просьбами, мольбами, бесконечными слезами я уломала отца, и, вопреки им всем, он записал меня в 8-й класс. Ахмат так обозлился, что готов был меня задушить, бил меня по любому поводу. Но я понимала, отчего он так сердится, и помалкивала. Школа находилась недалеко от дома, минут 15-20 пешком. Поначалу Ахмат тайком крался за мной, но я туго заматывалась чадрой и вела себя так, чтобы ему не к чему было придраться. Махмуд же вовсе не разговаривал со мной, словно и не замечал. Вскоре они оба нашли работу. Махмуд устроился в лавочке на базаре у господина Музафари. Ахмад же поступил учеником в мастерскую сапожника в районе Шемиран. Господин Музафари говорил, что Махмуд целый день сидит в лавке, он надежный, на него можно положиться. И отец хвастался. Магазин господина Музафари только на Махмуде и держится. Но Ахмат тут же обзавелся приятелями и домой являлся поздно ночью. От него сильно пахло алкоголем. Он пил арак, все это понимали, но молчали. Отец при виде такого сына опускал взгляд и не желал с ним здороваться. Махмуд отворачивался и повторял: «Помилуй Аллах, помилуй Аллах». А мать грела ужин и говорила: «У моего сына заболел зуб, он полоскал его спиртом, чтобы унять боль». Что же это за лечение, если зуб никак не желал исцелиться? Но мать всегда покрывала Ахмада, он был ее любимцем. А потом у него нашлась забава и дома. Подглядывать из окна верхнего этажа за нашей соседкой госпожой Парвин. Госпожа Парвин часто возилась у себя во дворе, и, разумеется, при такой работе чадра у нее часто спадала. Ахмат часами простаивал у окна гостиной. Однажды я подсмотрела, как они подавали друг другу какие-то знаки. По крайней мере, это отвлекало Ахмада, и он оставил меня в покое. Даже когда отец разрешил мне ходить в школу без чадры, только в платке, это стоило нам лишь одного дня криков и споров. Не то чтобы Ахмат тут же успокоился, но он перестал меня бронить и больше со мной не разговаривал. В его глазах я сделалась воплощением греха. Он на меня даже не глядел. Меня это нисколько не огорчало. Я ходила в школу, получала хорошие отметки, со многими в классе подружилась. Чего еще и желать? Я была совершенно счастлива, особенно с тех пор, как мы с Парване стали лучшими подругами и поклялись ничего друг от друга не скрывать. Парване Ахмади была очень веселая и жизнерадостная, отлично играла в волейбол в школьной команде, а училась кое-как. Плохой девочкой я ее не считала, вовсе нет, но многие правила для нее как будто не существовали. Она не знала, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет, и как надо себя вести, чтобы сберечь доброе имя отца и его честь. Братья у нее тоже были, но она их нисколько не боялась, порой даже дралась с ними и давала им сдачи, если ударят. Все на свете смешило Парване, и она хохотала вслух даже на улице. Ей, похоже, никто не говорил, что девушка не должна выставлять на показ зубы, когда смеется, и никто из чужих не должен слышать ее смеха. Она удивлялась, когда я напоминала ей, что это неприлично, и просила прекратить. Смотрела удивленно и переспрашивала, почему? Бывало, уставиться на меня так, словно я человек из другого мира. Впрочем, ведь так оно и было. К примеру, она знала наизусть все марки автомобилей и мечтала вслух о том, как ее отец купит черный «Шевроле». Я понятия не имела, как выглядит «Шевроле», но не хотела в этом признаваться. Однажды я указала на красивую, новую с виду машину и спросила: «Парване, это и есть «Шевроле», про которое ты говорила?» Парване глянула на автомобиль, на меня, расхохоталась и прямо-таки завизжала. «Какая забавная! Она путает «Фиат» с «Шевроле»!» Я залилась краской по самые уши, чуть не сгорела от стыда и от того, что выдала свое невежество, и от того, что она так громко смеялась. Дома у Парване были и радиоприемник, и телевизор. У дяди Аббаса я тоже видела телевизор, но у нас был только большой приемник. Пока бабушка была жива, а теперь при Махмуде, мы не включали музыку, ведь это грех, тем более если поет женщина, да еще и что-то веселое. Мои родители тоже были очень набожные и знали, что музыку слушать не полагается, но все же они соблюдали запреты не так строго, как Махмуд, и некоторые песни им нравились. Проводив Махмуда, мать включала радио. Разумеется, не громко, чтобы соседи не услышали. Она даже знала слова некоторых песен, по большей части тех, которые пела Пуран Шапури, и сама порой тихонько напевала на кухне. Однажды я сказала ей: «Мама, ты знаешь столько песен Пуран?» Она подскочила, словно от испуга, и приказала мне: «Замолчи! О чем ты говоришь? Не хватало еще, чтобы твой брат услышал!» Возвращаясь домой на обед, отец включал новости, которые передавали в 2 часа, а потом забывал выключить радио. Начиналась музыкальная программа «Голха», и отец безотчетно кивал в такт песни. И пусть говорят, что хотят, но я видела, отцу нравился голос Марзие. Когда передавали ее песни, он не бормотал: «Помилуй Аллах, выключи это!» А вот когда пел Виген, тут отец вдруг вспоминал и о вере, и о благочестии, и кричал: «Опять этот армянин! Выключи!» Ох, а мне так нравился голос Вигена. Почему-то, слушая его, я всегда думала о дяде Хамиде. Он запомнился мне красивым мужчиной, не таким, как его братья и сестры. От дяди Хамида пахло одеколоном. Такая редкость в нашей деревне. Когда я была маленькой, он подхватывал меня на руки и говорил моей матери: «Отличная работа, сестра! Какую ты родила красивую дочку! Слава Аллаху, она ничуть не похожа на своих братьев, а то бы пришлось взять большую бочку и замариновать ее. а мать восклицала: «А, что ты такое говоришь? Чем мои сыновья не удались? Таких красавчиков еще поискать, а что они смугловаты, это даже к лучшему. Мужчина и не должен быть чересчур красив. В старину говорили, мужчина должен быть уродлив, страшен и зол». Последние слова она не говорила, а пела, и дядя Хамид громко смеялся в ответ.